Imagine. Два дня подряд в мужском, прям поголубела вся. Сегодня с утра так ломала, шреклих. День-то 100% розовый. Смотрюсь утром в зеркало. My gosh, ну нельзя быть красивой такой. Сейчас бы красное афро, сапожки бисерные. Помнишь такие, с бантиком на щиколотке? Шарфик шелковый, чтобы развивался по ветру. Да пройтись по Тверской штрассе. Все мужики бы попадали. А нельзя, ферботен. Ну что, я дура, что ли, не понимаю? Твои киднаперы девушку ищут. Найдут, сделают ей аптрайбунг без наркоза. Ужас, до чего надоели бутсы и лысая башка. Как бомж, как бомж. Только здесь, на даче, релакснулась. Ничего, что я не накрашена. Валя отвернулась от плиты, на которой доходил до кондиции какой-то особенный замысловатый омлет. Цапнула со стола зеркальце. Повертела головой, поправила кудряшки.
«Альпентраум!» — вздохнула она. «Парик неудачный. Сунула в сумку первый попавшийся. Про наряд я вообще молчу. Ладно, кантри-хаус есть кантри-хаус. Будем проще, да?»
За два дня, проведенных в убежище, Фондорин так устал от одиночества и страшных мыслей, что голос Вали казался ему ангельской музыкой. Ассистентка привезла из Москвы еды и газет, а главное, вывела узника из мерзкого, выморочного состояния, когда явь путается со сном, и непонятно, какой из этих кошмаров хуже. Расставшись с капитаном Волковым, Николас все-таки сделал один звонок с центрального телеграфа. Вале. Нужно же было выяснить, добралась ли беглянка до дому. Оказалось, что отличным образом добралась. Мало того, выслушав сбивчивую скороговорку шефа, срочно исчезнуть, не знаю куда, звонить нельзя, придумай что-нибудь для Алтын и прочее, фондоринская помощница проявила недюжинное присутствие духа. Можно сказать, вытащила из бездны отчаяния.
— У вас сольди есть? — перебила она начальника. — Сколько?
Ника полез за бумажником.
— 1500 и мелочь.
— Генук, берите тачку, гоните к нам в кантри-хаус. Помните, вы там были? На анниверсари у Мамоны. По Рублевско-Никольскому до 43-го километра. Там указатель. В доме сейчас никого, пусто. Я звякну на проходную, у них дубликат ключей. Сидите там, ждите. Во фридже должна быть еда. Ну, фромаж там, сосисоны. Как-нибудь перетопчетесь до моего приезда. Телефонирован не буду. Они знают, что я ваш секретарь, могут прослушивать. К бэби-ситтеру вашему заеду, скажу, чтобы задержалась.
Но у кого еще есть такой чудесный ассистент? От Валиного здравомыслия, хладнокровия, четкости Фондорин чуть не прослезился. И паника сразу отступила, потому что ближайшее будущее обрело логику и стройность. Первый же остановленный таксист согласился увезти ночного путешественника за город. Требовал сначала 2000, но согласился и на 1500. Фортуна добрела к жертве роковых обстоятельств прямо на глазах. Загородный дом у Валиной родительницы был шикарный. Расположенный в знаменитом коттеджном поселке на горах. 6 спален, садик с беседкой-фонтанчиком, в подвале бильярдная, наверху солярий. В общем, новорусский парадиз в ассортименте. Одна беда. Николас так и не понял, как включается отопление, и оттого очень мерз. Для тепла ходил в стеганом расшитом павлинами халате Мамоны и ее же овчинных тапочках. Хозяйка была гренадерского телосложения, так что и халат, и тапочки пришлись в пору. Свет включать остерегался, чтобы не вызвать ненужного интереса со стороны обитателей поселка. Поэтому новости по телевизору не смотрел, питался колбасой, от нечего делать, разглядывал близлежащую территорию. С 3 сторон соседние дома примерно такие же, как этот. С 4-й 3-метровый дощатый забор со спиральной колючей проволокой. Привольно живут в России богатые люди, ничего не скажешь. Наконец, на исходе 2-го дня заточения появился Валя. Примчался на мотоцикле, весь забрызганный грязью, на ходу крикнул «Ой, не могу, сил больше нет!» Побежал снимать мужскую одежду. И вот теперь, переодевшись в цветастый халатик, колдовал у плиты, готовил горячий ужин. Николас сидел у кухонного стола и наслаждался Валиным щебетанием. Как хорошо. Жив, не один, скоро нагреются батареи, а когда стемнеет, можно зажечь свет. Смущало лишь то, что Валя как-то уж очень быстро и решительно начала злоупотреблять ситуацией. Во-первых, сразу перешла на интимное «ты». Такая уж, видно, тенденция образовалась в окружающем Николаса социуме. Нынче никто с ним особенно не церемонился, что, вне всякого сомнения, свидетельствовало о понижении его общественного статуса. Глава фирмы, солидный человек, превратился в невидимку, в тень. К тени на «вы» не обращаются. Откуда это «тень, знай свое место»? Во-вторых, Валя слишком беззастенчиво воспользовалась ролью связной между узником коттеджного гетто и внешним миром. На вопрос, удалось ли связаться с Алтын, коварное существо с невинным видом ответило.
Положила ей в мейблбокс записку. Звонить-то было нельзя. Подпись твою подделывать я умею, а текст настучала на компьютере. Мол, прости, любимая, что-то я устал от Family Life. Хочу некоторое время побыть Ганцалайн.
Ника аж застонал. А Валя покровительственно заметила.
Она тебя только больше ценить станет. Это я тебе как женщина говорю.
А может, и к лучшему, мрачно подумал Фандорин. Пускай лучше обижается, чем психует. Завтра утром вернется из Питера, откроет почтовый ящик и что подумает? Что у меня завелась другая женщина? — Вот что, — сказал он вслух, — заедешь туда еще раз. Свое письмо вынешь, другое положишь. Я сейчас напишу. И написал. — Алтынка, я на пару дней уехал. Срочное дело. Даже Лидию Петровну не предупредил. Поздравь меня, наконец подвернулся солидный клиент. Помогла твоя реклама. Правда, ехать нужно далеко, в Архангельскую губернию. Пробовал тебе дозвониться, но не получилось. Боюсь, что и оттуда позвонить не смогу. Жуткая тьму таракань, вряд ли роуминг достает. Вернусь, расскажу. История просто фантастическая. Баронет. Вроде бы тон выбран правильный. Шутливый, немножко азартный. Должно сработать. Валя вполне могла бы положить записку в карман халата. Но вместо этого медленно задрала подол и засунула сложный квадратик за резинку кружевных трусиков. Николас, страдальчески вздохнув, отвернулся.
— Не знаю, кого больше бояться, этих мафиози или мамону, — стрекотала коварная, накладывая Нике большую порцию омлета с трюфелями. — Если она пронюхает, в какую я эстуар вляпалась, церемониться не станет. Отправит под конвоем куда-нибудь на острова Туамоту от греха подальше. А с этими козлами, значит, так. Ты кушай, кушай. Хлеб маслом намазать.
Села напротив, по бабе подперла щеку. Ну, просто семейная идиллия.
Вчера позвонили домой, говорят...
Здесь Валя перешла на мужской голос.
Господин Гленн, извините, что тревожим вас дома, нигде не можем найти Николая Александровича, а у нас к нему срочное дело, не могли бы вы...
Я говорю, не мог бы. У меня отгулы, сами его ищите. И трубку шмякнул. Что интересно, у Мамона установлена аппаратура хитрющая, любые звонки сканируют, а тут не срисовала. Значит, там у них антисканер. Догоняешь? Объем. Сегодня утром ездила в офис цветочки поливать. Там-то они, наверное, мне на шванц и сели. Ловко сели, я ничего не заметила. Заехала в Пьер Паоло, это такое особенное место, тебе бы не понравилось. Сижу у бара, треплюсь с Марго, бармен тамошний, пью капучино. Вдруг входят те трое, ну, которых я возле холестерина уронила. Ты что, есть перестал? Невкусно?
Николас опустил вилку. — Что, что они тебе сказали? Они к тебе подошли?
— Только один, рыжий такой, двое остались у дверей. Я сижу, вся на нерве, думаю, вдруг узнают. Падю-ту. Этот подходит, шлепнул меня по макушке, фамильярно так, потной лапищей, говорит. — Ну, скинхед, где твой шеф? Жуткий гопник. Я ему опять про отгулы. Типа шеф мне позавчера ночью позвонил, сказал, что срочно уезжает и что я могу пока гулять. Думала, не поверит, кошмарить начнет. А рыжик ничего, только подмигнул. И все трое сделали вегеганген.
— Что сделали? — наморщил лоб Фандорин. Труднее всего в речи Вали ему давались германизмы.
— Ну, ваут, отправились, ушли. Только не совсем. Минут через 15 Макс подходит. Он там работает гардиеном. Эти твои квадраты, говорят, и сели в джип, и сидят. Они, говорят, тебя достают или что? — Понимаешь, в Пьер Паоло геи кучкуются, самые крутые, чужих не любят. А ко мне ничего, привыкли, я им вроде как свой Генасса. Макс говорит, я сейчас выйду, уроню им под шину досточку с гвоздями. Ну, так что езжай спокойно, Валюха. Я вышла, села на свой чоппер, как дам газу. Джип за мной рванул, только недалеко уехал. Так что докатила я сюда чистенько, безо всякого хвоста.
И Валя засмеялась, очень с собой довольная. — А если они тебя за эту шалость подстерегут и пристрелят? — покачал головой Николас. — Это страшные люди. Ты про них всего не знаешь.
— Это еще кто кого пристрелит? — воинственно объявила неустрашимая девица. — Гукмаль!
— сорвалась с места, притащила сумку. Оттуда достала пистолет, тот самый, подобранный возле клуба.
— Я бы им устроила Final Countdown!
— Валя вскинул руку с пистолетом.
— Бадах, бадах! «Ты его не выбросила!» — ахнул Фандорин.
«Идиотка!
Дай сюда!» Отобрал у полоумное оружие, хотел сунуть его в карман халата, но замер, поневоле завороженный матовым блеском и элегантностью страшного инструмента. «Почему оружие всегда красивое?» — подумал Ника. «Как произведение искусства». И ответил себе. «А потому что оно, как и искусство, несет в себе тайну жизни и смерти. Одно легкое сокращение мышц указательного пальца, и тайна разгадана.
Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит».
Из прихожей донесся звонок. Музыкальный, даже вкрадчивый. Но Николас все равно вздрогнул, заполошно сунул пистолет в глубокий карман халата, вскочил. «Кто это может быть?» Валя улыбнулась. «Спокойно, Дункель. Мы же на горах, тут чужие не ходят. Я попросила гардиенов нарвать рябины. Поставлю в вазу, будет вундершен». Она засеменила в коридор, певучи крикнув: «Иду!» Вытирая салфеткой губы, Николас потянулся за чайником. Раздался лязг засова. Валя восторженно взвизгнула: «Ой, какая пре!» А потом в прихожей громыхнуло. То ли что-то обрушилось, то ли кто-то упал. Фандорин кинулся на шум, даже салфетку не бросил. Выбежал в коридор, застыл, как вкопанный. Валя лежала навзничь. Руки раскинуты, по лицу в два ручья льется кровь, глаза закрыты. А в дверном проеме стоял тот самый мужчина, что остановил Николаса возле ночного клуба. Сегодня он был без темных очков, вместо кожаной куртки — костюм с галстуком. В левой руке большой букет из рябиновых веток. Правая, она была в перчатке, потряхивает пальцами.
— А вот и мистер Фандорин, — будничным тоном сказал страшный человек. — Что и требовалось доказать.
И отшвырнул букет в сторону. Когда Николас попятился, мужчина быстро шагнул вперед и зацокал языком. — Хватит, сэр, набегались. Только создаете всем лишние проблемы, и в первую очередь самому себе. Устыдившись своего малодушия, Ника двинулся было в обратном направлении, посмотреть, что с Валей. Бандит снова подцокал. Звук был негромкий, но парализующий, как пощелкивание гремучей змеи. И Фандорин парализовался. Замер. — Что вы с ней сделали? — спросил он слабым голосом.
— Ничего страшного.
Стукнул вашего гермафродита по носу, как он меня. Чтоб под ногами не путался. Поглядел вниз на заголившиеся гладкие ноги оглушенного Вали. Иронически заметил. — А вы человек с фантазией, и прикид у вас прям загляденье. Ника запахнул на груди халат с павлинами. Пускай этот тип думает про их с Валей отношения, что хочет, сейчас не до этого. Но откуда он здесь взялся? Как вы его выследили? Ведь он говорил, что хвоста не было.
— Хвосты, мистер Фандорин, вчерашний день... Забава для дилетантов, у которых недостает технических возможностей.
Мужчина нагнулся, сдернул с Вали фальшивые волосы, похлопал его по бритому черепу.
Мой человек вот так же шлепнул его по танзуре, а перчатка была смазана особым раствором, вроде клея. Оттуда идет сигнальчик на радар. И все. Проще простого. Как и предполагалось, гермафродит привел нас куда нужно.
Так как вы попали на территорию поселка? Ведь проходная...
— Обижаете, Николай Александрович.
Укоризненно покачал головой мужчина. — Я вам только что продемонстрировал неограниченность наших технических возможностей, чтобы вы, наконец, перестали валять дурака и начали относиться к нам серьезно. А вы про ерунду спрашиваете. У меня есть удостоверенница, с которым не то что в дачный поселок, в Кремль войти можно. Обернулся к открытой двери, подал кому-то знак. Николас заглянул поверх его плеча. Увидел, что возле дома стоит знакомый джип. Оттуда вышли двое, тоже знакомые. Рыжий двинулся к крыльцу. Утконос остался около машины. Посмотрев, как Фандорин вытирает салфеткой выступившую на лбу испарину, главный бандит улыбнулся.
— Что, потовые железы секретируют? Это нервное.
— Слушайте, что вам нужно? Зачем вы меня преследуете? Я про вас и про ваши дела ничего не знаю, клянусь вам!» Это прозвучало так жалко, так безнадежно, что Ник устыдился и попытался взять себя в руки. В такой ужасной ситуации самое важное
не терять чувство собственного достоинства. Все что угодно, только не это. Досадливо сунул салфетку в карман. Пальцы коснулись твердого, холодного. Пистолет. Как он мог забыть? Ладонь сама сомкнулась на рукоятке. Указательный лег на пусковой крючок. Теперь помянутые главарем железы засекретировали еще пуще. Пот выступил на лбу крупными каплями. — Нет, не смогу, — понял Ника. — Какой-нибудь Джеймс Бонд или дед Эраст Петрович пальнул бы прямо через карман, не задумался. А я не смогу. Ну, палить, конечно, дикость, убийство. Но что, если выхватить и бешеным голосом заорать «Стоять! Руки на затылок!» Нащупал рычажок предохранителя и даже сдвинул. Но отлично знал, что сам себя дурачит. Нет, не выхватит и не закричит. И уж тем более не выстрелит. Магистр сжал зубами нижнюю губу. — Ну, милорд, — сказал мужчина. Снимайте своих замечательных павлинов, надевайте пальто и, милости прошу, карета подана. Человек, который желает с вами побеседовать, не привык приглашать дважды.